Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Налицо четверг, 5 сентября. Доброе утро. Приветствую вас. Обмороженное такое лицо с подтянутой кожей. Все. Прямо вот дубачок. Дубачок с утра был. Вот особенно если в майчушечке в такой выходишь из подъездика. А здесь такой. О! О! Плюс 9. Но это сейчас плюс 9. Прошло уже больше часа, как я вышел из подъездика. А там было, наверное, где-то минус 15, когда я вышел. И вот такой вот такой. Такой выбегаешь, такой. А! И ты такой. Пить надо меньше. Надо меньше. Пить надо. Вот это вот. В общем, это я к чему? Это я к тому, чтобы предупредить. Нет, исключительно, чтобы предупредить вас. Потому что сейчас ощущается как плюс 9. А, наверное, потому что восточный ветер, но он немножечко северный, тоже так, ну, что-то такое. А фактически 11 градусов выше 0, а днем будет 21. Самый свеженький, самый такой дышащий, когда дышать хорошо, двигатели получают много кислорода, потому что его в принципе много в воздухе. День начинается в Москве. 21 градус всего лишь выше нуля сегодня. 6.06.06, точное московское, на всякий случай тоже сообщила. А вот так выглядит все, видите? Вживую, лайв-камера, пожалуйста, вам сейчас в нашей трансляции. Ни облачка на небе, только небольшая дымка. Она же смог, все же Москва, мегаполис у нас здесь 3,5, а может и больше, миллион автомобилей и производства, и все. Поэтому мы дышим чистым воздухом. Вот он, видно прямо его над горизонтом. Начинаются те денечки, когда вроде бы все хорошо, и солнце, и все прекрасно, а на улице дубак. Ну а что вы хотели? Сентябрь. Доброе утро, Вива Калабрес. Сегодня крайняя смена, завтра в отпуск. Товарищи, ура. Доброе утро. Доброе, Артем Шилин, Вася Куролесов здесь. Доброе вам тоже, Сергей Одинцова. Плюс 6. Зафиксирована температура. Рейнджер и Павел Галкин на связи. Еще здесь... Мегасол, Олег Мохов, приветствую, баба Таня. Илья сообщает нам, что улетает в отпуск из Шереметьего, но утром будет все равно здесь с моторами. Это очень хорошо, Илья, и я рассчитываю на ваши показания свидетельские. Вот в тот момент, когда начнете передвижение в Шереметьево, если что, там по дорожной обстановке тоже сообщайте, ладно? Ладно. Так, а сейчас что мы видим? Давайте быстро посмотрим. Единственное затруднение – это перед Бирюлево-Западное, съезд прямо в Бирюлево-Западное, внутренний МКАД, там дорожно-транспортные происшествия. Левый ряд, средний ряд. Традиционно пустой город, традиционно пустой МКАД. Сейчас я посмотрю быстренько какие-нибудь профильные телеграм-каналы, ничего ли не. Не появилось ничего. Красивый дом. Значит, в Химках загорелась электричка. Ужас какой-то. В электростале водитель уснул за рулем и врезался в скамейку. Мы не знаем, точно ли это он говорит, что он уснул. Может быть, это была месть за что-то. Скамейки. Мы не знаем. Да, кстати, видео довольно показательное. Про эту электричку и Химки. На МЦД-3 загорелась электричка. Ну, всякое бывает. Ну, она же электричка. Она же от слова электричество. Электричка, электричество. А электричка, электричество, это, видите. Вот. И здесь происходит экстренная эвакуация. Некоторые стекла даже побили в вагоне. Вот разбитое стекло. Пассажиры пытаются через стекла эвакуироваться, потому что мы знаем, что электричество, оно всегда сопряжено с изоляционными материалами. Чтобы не убить, нужно, помните, электрическое пианино в резиновых перчатках играют. Вот сопряжено электричество с изоляционными материалами, а изоляционные материалы сопряжены с токсичным дымом, когда они начинают гореть. Ну, так уж устроено. Как правило, это такие материалы. И вот неравнодушные пассажиры, будущие, вот они стояли на платформе, и начинают вскрывать двери. Не сработало аварийное открывание дверей, вот, и они руками прямо растягивают двери. И мы видим, что через рядом окна, уже тоже пытаются выбирать почти, да все, пожалуй, окна разбиты в вагоне. Ну, у них есть аварийная система аварийного вот этого разбивания, выдавливания этого, я не знаю. Или просто побили. Ну, и правильно сделали. Что ж там, задыхаться в душегубке в этой. Меня другое не насторожило, а на другое я обратил внимание. Сейчас я скажу сначала, а потом покажу. Не, а давайте я буду и показывать, и говорить. Мы не умеем вести себя в экстренных ситуациях, граждане. Это факт. И нам, конечно, нужны какие-то курсы и какая-то подготовка, еще что-то. Потому что, вспоминая Сухой, Суперджет же сгорел в Шереметьево, правильно? И до сих пор там, по-моему, лежит его корпус, остов, фюзеляж сгоревший, накрытый такой брезентом. Вот вспоминая тот случай, как довольно долго не выходили пассажиры сначала, потом стали выходить и так в развалочку идти. А потом, как оказалось, они долго не выходили, потому что пассажиры бизнес-класса доставали свои вещи. Им очень надо было вещи достать свои, потому что, ну, ясно, самолет горит, а там вещи. А то, что в салоне эконома сзади, там почти сотни человек или больше, это такое. Ну, главное, вещи достать. Как же я расстанусь с вещами? А там у меня документы? Там у меня, может быть, ноутбук даже лежит. Вот, ключи от квартиры, от машины тоже. Зачем же мне это? Вот, нужно достать обязательно вещички. При том, что экстренная эвакуация, она экстренная. Она предполагает, что ты моментально выплевываешься из самолета. Вот, и потом вот я смотрю на эту эвакуацию сейчас, она не, ну, здесь не было стюардесс, которые бы кричали голову вниз сначала, когда он падает самолет, потом кричали все на выход, вдоль огней светящихся, все на выход, здесь их нет, здесь такая стихийная эвакуация, но посмотрите на людей, которые покидают салон, только что они боролись за жизнь в вагоне в этом, боролись за жизнь, задыхались, вот открываются двери, и вот они выходят, и после первого шага, после первого экстренного шага, остальные шаги все такие уже... А, ну, нормально. Что там? Это куда я хотел пойти? Так, надо картошечки купить такой. Тут же на платформе все начинают останавливаться. Тут же моментально. То есть осознание того, что сзади тебя еще тоже хотят выйти люди из вагона, оно улетучивается, а его, наверное, и не было вообще этого сознания. Его, в принципе, и не было. Но его... И это тоже нормально. Когда ты в экстренной ситуации сражаешься за свою жизнь или за жизнь ближайшего родственника, дорогого тебе человека. Ты уже не знаешь, будешь ли ты сражаться за жизнь двоюродного брата, там, к примеру. За родного еще посражаешься. Вот за двоюродного с точки зрения биологии вот, и этого устройства природы, этих двоюродных должно быть штук 8. Ты их штук 8 должен спасти, чтобы это было примерно как родного спасти. Так вот, сразу вот они борются, и он такой выходит, хоп, и все, и уже такой чик-чик, такой первый шаг. Я видео вам показываю. Вы что думаете, я придумываю это? Вот я видео показываю. Еще раз, они вырываются из вагона, и после первого шага, это напоминает, извините мне, простите, я никого не хочу обидеть. Вот серьезно. Но это напоминает поведение домашней птицы, куры. Есть такие птицы домашние? Вот они что-то... Делаешь с ней что-то такое, там, взял ее, крутишь ей крылья, голову, такой, так хохолок ей делаешь, ах ты курица, вот тебя, она такая, кричит, ты ее такой бросаешь на землю, она такая, хоп, первый шаг сделала, встрепенулась такая, и все, и уже забыла, что с ней сейчас, она такая начинает, о, зернышко какое-то, сейчас зернышко съем, не чтобы там сбежать от тебя подальше, убежать, куда думаешь, ах ты агрессор, кричит такая тебе, агрессор, пользуешься своим доминирующим положением в пищевой цепи, и такая, нет, она тут же моментально забыла все. Все, нормально. Так и эти вышли. Еще раз. Смотри, вот большой, толстенький такой есть. Он раз такой вышел, вышел, и уже такой все, и назад. Вот этот с волосами такой тоже. Хоп. И они так по платформе смотрят. Так, мне куда, направо или налево мне нужно пойти? Может, нам нужно как-то это самое. Времена-то грядут тяжелые в геополитическом смысле слова. Ну, нет, ну, я не хотел бы сейчас нагнетать и все остальное. Но это всего лишь констатация факта. НАТО в Евросоюзе, в Прибалтийских республиках налаживает железнодорожные, прокладывает новые дороги, настраивает новые мосты, железнодорожные ветки проводит туда, где пассажиров не будет вообще. Эти ветки ведут из районов дислокации военных баз. Во Франции там это самое, свои подготовки. Англия собирается вернуть призыв военный. То есть готовится большой шухер, говоря словами Папандопола. Планетарный шухер. И в этой связи может как-то, ну, внутренне тоже подготовиться к действиям в экстренных, чрезвычайных ситуациях. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Курсы начать
вести. Доброе утро, Роман. Вы безумно правы, абсолютно правы. И слово вот «не надо нагнетать», оно, наверное, здесь неуместно, а надо говорить правду и надо готовить людей. И скажу по себе, у нас в школе это, я учился с 78-го года, у нас был учитель НВП, была начальная военная подготовка.
Да, я тоже приходил.
И он мог спокойно зайти в класс, то есть как бы, он, вот был урок, он преподавал его, да, после урока у нас, например, началась там, не знаю, математика, да, он мог тихо, спокойно зайти в класс, резко, и говорить, вспышка справа, и посмотреть, кто куда шлепнулся, да, там, и кто как себя повел. Причем у математички к этому привыкли, там, ну, они
тоже. И они тоже падали, конечно, они влево тоже бросались.
Естественно, она стояла, но он смотрел реакцию на то, как люди ведут себя в экстренной ситуации.
Потому что это на, уровне, это на уровне рефлексов должно быть. Это конечно, должно быть на уровне рефлексов.
А сейчас вот это начинается, вот это измежное. Господа, посмотрите, что вы абсолютно правы, и надо смотреть, что творится в мире, и быть ко всему готовы. И детей, и все остальное готовить в первую очередь. Вот, ну, как бы, да. Кто это не поймет, тот, ну, скажем так, сгорит. Жалко ли того человека? Да, как да, человека его как жалко. Человека, но, ну, естественно, вы всех жалко, ну, вообще всех. Но, да. Господа, очнитесь, это раз. А самое главное, вот это телефоны. Первое, что нужно сделать, телефончик.
Вернуться и начать снимать, конечно. Спасибо большое. Вернуться и начать снимать. Я к тому, что люди не виноваты, ну, по большому счету. Извините, я просто описывал сейчас ситуацию. Люди не виноваты, люди действовали как люди. Это нормально. Если ты не натренирован, если ты не на уровне рефлекса, вот вы же, ну, вы помните себя, когда вы молодой курсант, и вы пытаетесь соискать водительское удостоверение в каком-то возрасте. И вот первые там, 10 раз, помните, как на автомобиле вы ездили? Это хорошо, если вам, если вы молодой человек или, молодая. Вот, и вы сдавали на каких-то легковиках уже, может быть. Я-то на ГАЗ-53 с двойной перегазовкой, со всей фигней. И вот ты еще школьник со всей этой своей ветром в голове, даже вот там деньжат, вкладыши поиграть на перемене. И вдруг ты сидишь в кабине за рулем газона, вот этого бортового, и едешь не по полю, и не по полигону пустынной площадки большой и ровной, а по городу, где люди ходят, автомобили и все остальное. Это, конечно, стресс дикий, дичайший стресс. Прошло какое-то время, сколько-то занятий, все, ты уже чук-чук, газончики, я там раз поехал. Ну, не на уровне рефлексов, но это уже не стресс. Это уже не стресс, это уже просто переживание определенное, даже кайф какой-то от этого получаешь. Вот это все. А сейчас-таки вообще на автомате, правильно, вообще не включайтесь. Вы включаетесь, когда что-то нестандартное происходит. И то сначала реагирует подсознание, а уже потом только мозг ваш реагирует. Если вы думаете, что это вы там объезжаете какое-то внезапное препятствие, что это вы реагируете на выбежавшего пешехода в неправильном месте, не на пешеходном переходе. Хочу вас разочаровать. Исследования мозга, эти томографии там все показывают, что решение принимает мозг раньше, чем вы осознаете это решение. Потому что он за вас все решает. А как его натренировать? Натренировать? На рефлексах все должно быть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Зеленоград.
Да, Сергей.
У нас обнимашки продолжаются. Химки, Леруа Мерлен.
Да
газел
что?
Обнял столб.
Да что ж такое? Я только похвалил, говорю, на рефлексах хорошо ездить, и все вот это вот. Подождите, это прямо на Ленинградке или это...
Да, на Ленинградке, в Москве, Химки, там магазин Леруа Мерлен такой большой. Ну там Гаю уже как бы приехала.
Понял. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Принимается. Так вот, как натренировать? Нужны политруки. Нужны политруки в офисах везде, вот, в учебных заведениях. Люди, которые будут запрыгивать в офис, кричать «вспышка справа!» и в дополнение ко всему еще и щей давать, леща такого справа. Хрясь тому, кто не понял. Такой наотмашь такой. Ты же не понял, вспышка справа здесь. Эвакуации проводить почаще. Офисные. И не просто эвакуация. Сирена. И все, как это, стадо барашков, идут медленно, понимая, что она учебная. Не, ну, на этажах должны быть свои такие взводные какие-то, которые будут орать. Огонь, огонь, быстро, 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 вниз, быстро, вниз. Дыма подпускать, может, как-то что-то вонючего подпускать, чтобы реально было, ну, неприятно, чтобы было. Вот это все. Потому что есть иллюзия, что безусловной, абсолютной и неопровержимой победой, а она безусловная, абсолютная и неопровержимая победой нацизма, то есть вот это все денацификация, демилитаризация, в общем, все цели мы достигнем на Украине. И есть ощущение, есть иллюзия, что вот на этом все закончится. Что вот это, и все. И весь Запад такой, и все эти говноеды, все эти 50 стран, о которых говорил Лавров накануне, которые воюют с Россией, они такие, ладно, признаю, победили. Ну, черт, победили, молодцы. Так, ну давайте решать, как мы теперь... Все санкции, конечно, мы сняли сразу же с вас, все. Все претензии, все базы сворачиваем, все натовские. Расширение дальше НАТО мы не планируем в Тихоокеанский этот регион. Туда, где у нас тоже интересы, если вы помните, наша страна, она большая, и она к Тихому океану тоже выходит туда. Так что вся буча, которая там, натовская, американская, англосаксская, она тоже нас касается. И плюс там наши партнеры ближайшие. Вот, и они такие все, ну, молодцы, что ж скажешь. Ну что ж, победители не судят, поэтому что? Ну давайте, вот все теперь, все хорошо у нас теперь. Так вы, что ли, думаете, запланировано все? Это, я бы сказал, опрометчивая иллюзия, что вот так все закончится. Ну, посмотрите на риторику. Я не говорю о риторике украинских так называемых политиков. Я говорю о риторике мировых политиков. Какой должна быть Россия? Что нужно сделать с Россией? Чего не допустить? Посмотрите на действия, которые там происходят. Вот. И чуть-чуть вот анализа добавьте сюда. Поэтому еще раз. Нам пора прекращать мыслить категориями повседневного опыта обывательского и чуть-чуть построже начинать относиться к безопасности, чуть-чуть построже начинать относиться к экстренным ситуациям. Иначе в какой-то момент мы рискуем вдруг ощутить себя очень сильно страдавшими. В общем, электричка вчера дымилась, видите, и пришлось столько времени потратить на анализ происходившего. А то, что происходило, реально удручает. Прям правда. Это настолько про нас, что прям вообще. Причем, если бы вы сказали, был бы сам в этой электричке, что делал бы? Да больше вам скажу. Примерно то же самое и делал бы. Вы, будучи исторгнутым из вагона, тут же, наверное, стал бы вести репортаж с телефона для новостей. Смотрите, что это, отправлять на работу видосики. Вот это все. Ровно так же. Ну а что, я что, другой, что ли? Или думаете, что я тренируюсь по гражданской обороне каждый день? Нет. Просто со стороны, когда смотришь, она со стороны, есть ощущение, что чуть-чуть заметнее вот это все. Да, пилюли, кстати, пилюли вернулись в чат. Заходите, Щукин и все, телеграм-канал. Канал. Вася Куролесов говорит: в торговом центре работаю, самое сложное, что при эвакуации? Спасти ценности материальные? Нет, людей от касс оторвать. Отказ людей оторвать. Я же собрал корзину, здесь у меня товаров 32 наименования. Это что, мне потом заново собирать ее? А кто-то половину уже пробили ему. А кто-то оплатил, но из корзины не собрал еще из телеги. И бросать не собирается товары, правильно? Правильно. Вы, Маугли, начинаете опять спорить со мной. Вот опять начинаю. Вы не правы. Это очень правильный заход — начать разговор с человеком со слов «ты не прав». Прям вот, ну, это по науке. Это вас научили где-то так вот начинать? Это не про нас, это про человеческую натуру. А я про кого говорил, Маугли? А мы кто? Мы не человеки, что ли? Я в какой-то момент сказал, это про русских, или это про москвичей, или это про маугливичей. И в какой момент это прозвучало? Говоря про нас, я говорю про нас, про нас. Ну, просто мне на французов мне плевать. Потому что я про французов не говорю сейчас. И про американцев. Ну, плевать слюной мне просто на них. Потому что я говорю про нас. И чего, вас это задело? Же вы прям почувствовали себя обиженным в этот момент? Довольно странно. Но есть одна страна искусственно созданная, где... В основном люди другие, натренированные. Израиль называется страна. Потому что вот это вот бесконечное положение занозы занозы в заднице у арабского мира и бесконечные угрозы приучили всю нацию моментально реагировать, и вот это все. Вот можно что-то перенимать и у странных людей. Дорожно-транспортные происшествия перед съездом на Бирюлево-Западное на Южном КАДе. Поэтому что-то мощное на несколько рядов. Поэтому до Липецкой и дальше в сторону Каширки продолжается пробка. Мощная пробень, стоямба, настоящая стоямба. Так что, если есть возможность, заранее на Каширку в центр уже съезжайте, потому что дальше ты не пройдешь. Вот. Ну или потеряете там часик, может быть, даже чуть побольше в этом самом южном кадостоянии. Я не думаю, что совпадение дорожной работы в левом ряду и там же дорожно-транспортное происшествие в среднем ряду. Как-то это, мне кажется, связанные факты. Если по какой-то причине вдруг зашла пилюлинка, знаете, где забирать Щукины все, тележенька? Там, кстати говоря, один из, по-моему, всего лишь трех предсказанных астероидов. Мы, нация высоких технологий, знания Вселенной, думание, знания. Мы думаем, что мы знаем, что они. Смогли предсказать за все время наблюдения только три астероида. И этот последний, который сейчас над Филиппинами жахнул, за 6 часов всего был обнаружен. За 6 часов. А если бы он был не 2 метра в диаметре, а, к примеру, 200? А если бы он был 20 километров в диаметре? И мы его за 6 часов предсказали. Что бы это означало? Ну, сами придумайте.
Моторы. Моторы.
6.33, говорит Москва, мотору, четверг, 5 сентября, день, извините, 5 сентября, доброе утро, я приветствую вас, здравствуйте, приветствую, доброе утро.
Я, бывает, в огонь упал, а меня спасли, надо быть аккуратным.
Да, надо спасателем быть, чтобы спасать, надо, спасибо. Так, движение на серп, это не важно, это вчерашнее вечернее сообщение. Вот продвижение сообщения потрясающее. Луноход Прагьян завершил научную программу и выпилился из чата. Он говорит: господа, этот абсурд меня доконал. И уснул. Индийская организация космических исследований сообщила... Чего вы? Вы сейчас пропустили мимо ушей важное. Индийская организация космических исследований. Космические исследования у них организованы. Сообщила о завершении основной научной программы лунохода миссии «Чандраян-3». И его перевода в режим спячки до лучших времен. Он проснется, когда он говорит: разбудите меня, когда здесь уже будет этот, сады цвести будут, Маск тут все понастроит. Тогда и разбудите. И уснул, реально. На данный момент аккумулятор ровера полностью заряжен, приемник остается включенным, солнечная батарея ориентирована так, чтобы быть освещенной в начале следующего лунного дня. Если он сможет пережить лунную ночь, но, как ожидается, 22 сентября 2023 года возобновит работу на поверхности. А его раньше разбудят, видите? Он... Вот. Выкатился на Луну, выкатился. Это так и здесь написано. Я серьезно говорю. Это настоящие наши космические термины. Астрономические наши. Выкатился на Луну через несколько часов после успешной посадки спускаемого аппарата. А первый обрат его, он разбился при попытке посадки. Чандраян-2. Нет, первый разбился, а Чандраян-2 не выходил на связь. И потом... А кто-то из них проехал 100 метров, кто-то смог проехать. Но неважно. Так, вернемся теперь к нашим способностям предсказывать небесные события. Небесные явления. Накануне, днем, стало известно следующее. Сегодня, написано в новости было, на Землю обрушится астероид. Время предсказано, место предсказано. 19.39, 19.50, вот где-то в этом промежутке, по Москве. На высоте 100 километров войдет в плотные слои атмосферы и должен самоуничтожиться. Астероид, у него даже каталожное название было, но почему-то потом, когда уже сняли его падение... Ай, да, все в Телеграм! Радио говорит МСК. Сейчас смотреть будем на падающий астероид. Очень интересно, прыгайте. Нет возможности оперативно зайти, не страшно. Заходите, Щукины, все в телегу. Я и предостережение опубликовал заранее. Значит, 17.52 у меня сообщение о том, что в 19.40 он упадет. Видите, за 2 часа. Вот. И видео падения тоже есть у меня там. Все. Так что не можете не спешить. Потом посмотрите, когда будет возможность. 1,6 метра предположительно полностью распадется при входе в атмосферу. Яркий взрыв. Вот это все. Потом кто-то мне даже написал большое. Каждый час происходит уточнение места, времени падения. Все больше наблюдений. Более точная орбита и так далее. Но когда обнаружили его... Его обнаружили... Где же это я читал? 8 часов 43 минуты по московскому времени обнаружили его. 8 часов 43 минуты утра его обнаруживают. А в 19.40 он уже должен жахнуть. Ну, то есть не через 6, не за 6 часов, это сообщение за 6 часов написали. А с 8.43 до 19, сколько пришло? 13 часов, правильно я считаю? А, то есть 13 часов. А если он 2 километра? Ну, 2 километра. А 2 километра это континентальная проблема. Проблема континентального масштаба. А, и вот мы узнаем за 13 часов, что вот такое... Сейчас жахнет. Что мы можем делать? Ничего мы не можем. Вообще не готовы. Это после того, как Брюс Уиллис слетал на комету и взорвал ее, жертвуя своей жизнью. После того, как... В Армагеддоне. После того, как еще в нескольких фильмах мы удачно справились с этим, и Голливуд уже снял, показал, что нужно делать, как нужно действовать в этой ситуации. После всего этого... Мы обнаруживаем за 13 часов астероид и говорим, ну вот мы каждый час уточняем, куда он жахнет, так что настраивайте, протирайте объективы телефонов, будете снимать красивый взрыв. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну так не 2 километра, он всего лишь 1.5 метра диаметром, поэтому вы обнаружили... Не сразу, скажем, не заранее.
Неправда. Нет, да можно я сразу про первое, про ваше? Это не так. Мы обнаруживаем объекты размерами от 1 до 10 сантиметров, и все сотни тысяч их, ну, десятки тысяч, описаны. Размер в данном случае имеет очень непринципиальное значение. Если бы он два... Чебаркульский, знаете, какого размера был метеорит? Не, все, до вторых мы не дошли, потому что, во-первых, оказалось аргументом. Чебаркульский, сказать вам, какого размера был Чебаркульский метеорит? Когда мы его обнаружили? Когда он взорвался. Так что размер имеет непринципиальное значение. Товарищи, вот Кир мне тоже, если бы он 2 километра, раньше бы обнаружили. Это не так. Потому что имеет куда более принципиальное значение. Вот вы, серьезно вам говорю. Смотрите. Ну, как бы это вам сказать? Когда вы обнаруживаете его, вот, ну, там, не знаю, ну, хотя бы на орбите Луны, да? Вот как вам кажется, на орбите Луны объект размером 2 километра, он принципиально отличается от размера, для нас, для землян, от объекта размером 2 метра? Нет, 300 тысяч километров. О чем вы? Вы думаете, что у нас радары есть такие, как в кино, когда такой экран, ездит такая штука, и такой пиум-пиум-пиум, появляется такая точка, пиум-пиум, движущаяся, и они такие, так, размер объекта какой? И такие, ну, размер 2 километра. Нет, это вообще не так. Ну, в смысле, вы далеко, далеко заблуждаетесь. Это не так. Поэтому принципиальное значение имеет направление, откуда он к нам идет. Мы по-прежнему определяем их по движению относительно других объектов неподвижных. Ну, они все подвижные, но неподвижных относительно астероида. А это звезды. И мы обращаем внимание, и блеск, конечно, имеет значение. Там, 2 километра или 200 метров. Это, я не говорю, что это вообще не имеет значения. Конечно, имеет значение для визуальных наблюдений. Но куда большее принципиальное значение имеет направление. И если он со стороны Солнца заходит на нас, и Солнце затмевает его своим светом, мы его просто не видим до момента входа в атмосферу. Просто не видим. Прямо сейчас может жахнуть что-то двухкилометровое. Ну, что-нибудь такое. И потом окажется, что... А мы просто не обнаруживали его до этого момента. Это большая наша иллюзия думать, что мы все прямо вот... Все, Солнечная система... Тогда... Это еще одно заблуждение, думать, что это система, вот он говорит, Солнечная система, мы такие, а, ну это типа наше домашнее что-то. Вы понятия не имеете, насколько огромная Солнечная система, насколько колоссально она огромная, и насколько микроскопические ее зоны мы изучили и что-то о них знаем. Просто вы не представляете. И происходит открытие каждый день чего-то нового. Каждый день, каждый день, каждый день. И... Я хотел про Чебаркульский сказать. Сейчас я вам скажу. Сейчас. Чебаркульский. Помните, как он жахнул? Он жахнул прямо вот этот самый. Чебаркульский метеорит. Сейчас. Чебаркульский метеорит. Ага, падение Чебаркульского. Взрыв там был, как сколько-то термоядерных бомб. 15 февраля 2013 года, примерно в 9 часов 20 минут по местному времени, суперболид разрушился в окрестностях Челябинска на высоте 23 километра. Внимание, он вошел в плотные слои на высоте 100 километров и долетел до 23 километров. То есть это говорит о его размерах, потому что маленькие тела, там несколько метров, они разрушаются там же, где входят. Значит, данные о метеорном теле. Данные о метеорном теле. Астероид диаметром около 18 метров и массой порядка 11 тысяч тонн. 11 тысяч тонн. По расчетам НАСА. Вошел в атмосферу на скорости почти 19 километров в секунду. Судя по продолжительности атмосферного полета, под очень острым углом вошел. Спустя 32 секунды после этого небесное тело разрушилось. Разрушение представляло собой серию событий, сопровождавшихся распространением ударных волн. Общее количество освободившейся энергии оценивается в 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. 440 килотонн — это примерно 22 атомные бомбы, которые на Хиросиму сбросили. Значит, по кто-то по оценкам сотрудников и НАСАН какого-то до полутора мегатонн вообще может быть. А полторы мегатонны это, ну, это уже термоядерная бомба. Это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита. Событие такого масштаба происходит раз в 100 лет. Научный журнал, тра-ля-ля, энергия, 460 килотонн, кто-то говорит. Всего пострадало 1615 человек, потому что там эти стекла, рамы вылетали, падали стены, как и на заводах. Госпитализированы до 112 человек. Общий ущерб. Почему мы данные о метеорном теле? Полет в... Тело в момент его входа в атмосферу, раздражает 32, источники сообщают. Так. Ну, короче, я и так скажу, что это было связано с тем, что мы его не увидели, с тем, что он шел со стороны Солнца. Все. Просто со стороны Солнца данное слежение зарегистрировали низкочастотные колебания, моделировали распространение звукового фона, мощность взрыва. Да, опять мощность. Да что вы мне про мощность взрыва? Траектория. Метеор в то же время, российская академия, диаметр несколько метров, опять про размер. Фу, это же вообще неинтересно. Наблюдение из космоса. До входа в атмосферу небесное тело не было обнаружено станциями слежения и телескопами. Метеорологические спутники смогли сфотографировать только след уже его пролета в атмосфере. Ученый из университета Копенгагена предположил использовать данные трех спутников, за которые зафиксировали след, поправок, еще чего-то такого. 15 минут, все. Масса, место падения, поиски, потом пошли на поиски, ничего не обнаружили. Не, кусочки какие-то обнаружили, самый большой осколок, как утверждается, там 500 килограммов весит. 11 тысяч тонн! 11 тысяч тонн! Понятно вам? Жахнуло так, что... как вы... Сейчас я какое-нибудь видео, давай, жахнем. А ну, давай сейчас, это самое, видосик какой-нибудь сейчас.
Подходящие вакансии?
Нет, не подходящие вакансии. Зачем нам подходящие вакансии? Вообще нас не интересуют вакансии. Мы все трудоустроенные, давай заканчивай с рекламой. Давай, поехали. Во, метеорит летит. Чувак в машине вообще ни слова не говорит. Вау, сияние такое, вот сияние тоже.
Дальше.
Вот.
Ярчайший. Была такая ярчайшая вспышка.
Метеорит.
Метеорит. Во, во, сейчас будет.
Туда дальше.
Ой. То есть понятно, что он взорвался, распался. В небе уже это след его, уже разошелся след. И только после этого пришел звук. Потому что 32 километра высота. Или сколько? 23, 32. Сами считайте со скоростью звука, сколько звуку нужно было идти.
Дальше. Ой.
Вот. Человек уже рассказывает, показывает след в небе, взрыва, все вот это вот.
Метеорит.
Самолет? Это знаешь, что было? Это он сверхзвуковой, это похоже астероид.
Вон и следующий. Вон наши люди подкованные все, они все знают.
Точно самолет?
А, конечно, а что это?
Вот, а этот, вот взрыв пришел. А это точно, говорит, самолет? Нет, это не точно самолет, нет, это не, это, в общем... Вот что я хотел вам сказать про метеорит. Да. А, так мы же не посмотрели, как этот упал. А тот, что упал в Филиппинах, это вообще фигня. Это там даже это выеденного яйца не стоит, потому что, ну вот, смотрите, как он летит. А ну, филиппинцы, скажите что-нибудь. Скажите.
О май гаш, о май гаш.
О май гаш, о май гаш. Все, и улетел. Все. Вот, он такой просто, ну, зеленое свечение, и вот он.
О май гаш,
вау! И улетел за горы туда, все, и потух. Ну, всего 2 метра, там, по предположительным данным. Да, кстати говоря, еще вот опираясь на это видео, хочется сказать следующее. Чем отличается, когда вы говорите, метеорит упал, а это падают обломки ракеты, там, 2-я ступень, 3-я. Падение метеорита легко отличить от падения космических обломков человеческих, рукотворных. Потому что вы видите, с какой скоростью прилетает метеорит. Секунда-две, и все, и он уже за горизонт скрылся. Почему? Потому что он входит на какие-то на первый, на второй, точно, на второй космической скорости. Какие-то, может быть, даже, но на третьей нет, на второй, как правило. А это в пределах там, 15 километров в секунду, может быть, чуть побольше. А когда падают обломки ракеты, они падают со скоростями куда меньшими. Они падают со скоростями, маленькими. И они довольно долго видны на небе. Падают, распадаются. Все, с этим закончили, с астероидом. Сколько можно, в конце концов, с этим?
Моторы.
Да, инопланетяне уже здесь и представляют угрозу для всех. Вот, Пентагон это скрывает. Сошедший с ума бывший офицер разведки США с высшим уровнем допуска к секретной информации предупредил, что НЛО, что от НЛО человечество не спастись. Все. Я на волне интереса к астероидам, ко всему. Там выбросили меня ссылки как-то на кометы, потом на комету Хейла-Боппа, и потом вот это все. И, почитав об этом, вспомнил, это был 97-й год, все вы помните, конечно, эту ярчайшую комету, она 16, ну, почти год она висела в небе, и несколько месяцев была доминирующим объектом на небе, ярче вообще всего, всех планет, звезд, вот, и тогда американская секта даже массовым суицидом закончила свое земное пребывание, рассчитывая, думая, что за кометой летит корабль инопланетян, за кометой. Они, специально они пристроились, чтобы мы их не заметили раньше времени. И за кометой фигачат сюда на Землю. Они говорят, мы отправляемся к вам. Мы с вами соединимся. И вот это все. Такое было тоже. Вот, поэтому инопланетная тема, она, видите, как, насколько в умах сидит глубоко. Так, быстро. Давайте быстренько теперь уже посмотрим на события прошедшей ночи. Что еще? Одессу подтопило. Не имеющая выхода к морю Эфиопия перебрасывает бронетехнику Сомали. Это прямо вот это нас очень касается. Израиль продолжает бить по югу Ливана. Да. Смотрим первый трейлер Майнкрафт. Майнкрафт плевать. Потом посмотрим трейлер. Еще Нетаньяху сообщил телезрителям международным, что в ходе операции в Рафае на Йосе погибло всего 2 дюжины мирных жителей, а остальные все были боевиками Хамас. Он говорит, все, вот это вот то, что вы говорите, все, что вы говорите, все эти 40 тысяч погибших, это все боевики, все. Там мирных было 2 дюжины. 2 дюжины всего. И то 2 неполные, говорит он. Знаете, что я вам скажу? Он говорит, там вообще было 2 неполные дюжины всего. И то они были... Значит, они сами бы умерли уже. Но лет через 50-60, кто-то через 80, они просто детьми были. Все, и они умерли бы сами. Ну, случайные жертвы, ничего страшного. Остальные все. Все. Остальные какие, о чем вы говорите? Остальные все террористы были. Все 40 тысяч террористов. Все. Это он вот сообщил об этом. Так, значит, астероид упал. Это очень хорошо, это мы уже посмотрели. Во Вьетнаме накануне завтрашнего товарищеского матча сборная России столкнулась с ажиотажем. Это интересно, но, наверное, не очень. Шторм. Серия прилетов. Диалог спикера. Любопытный диалог. Репортер Аль-Джазира спрашивает... Миллер это еще один чувак от Белого дома. Она говорит, вчера Нетаньяху показал карту, а на карте не было сектора Газа. Это нормально, говорит она? Он говорит, Нетаньяху показывает карту, на которой, там, с коридором этим, а на ней не было западного берега на карте. Как-то вот, ну нет западного берега, все. Она говорит, это нормально. Он говорит следующее. Сейчас, что он говорит? Израиль есть, а Палестины нет. Он говорит, Израиль есть на карте, а Палестины нет. Все, то есть сама территория есть, это не то, что там просто белое что-то. Сама территория есть, но она не Палестина уже, нет. Я не буду говорить, это комментировать. Я не буду это комментировать. Не знаю, мы уже все сформулировали, наши позиции по этому, по Израилю, все это, по Палестине. Все, он говорит, мы все сформулировали. Он говорит, да не, я просто спрашиваю, насколько это для вас нормально? Для вас, насколько... Я не буду комментировать. Нет. Я не буду это комментировать, говорит он. Не буду, не приставайте. Все. Объясняется ростом цен на российскую нефть. Все санкции, давление, отказ от российских энергоносителей, развал немецкой инфраструктуры, развал немецкой промышленности. Volkswagen сейчас закрывает заводы в Германии, знаете, сокращение. Вот, все это было, подрыв газопроводов, все это было сделано для того, чтобы, безусловно, нанести непоправимый урон российской экономике. В частности, экономики, построенные на продаже углеводородов, продаже энергоносителей. Все было брошено в топку. Евросоюз, Европа, локомотив экономики европейской. Все. И что в итоге? Bloomberg сообщает, доходы России от продажи нефти и газа в августе выросли на 20%. Почти до 9 миллиардов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года. Объясняется ростом цен на российскую нефть. Увеличением экспорта газа. Все. Адаптировалась Россия, они говорят, к санкциям. Что-то Россия адаптировалась как-то. Нашла новых покупателей. Поставки в Китай в июле по трубопроводу «Силы Сибири» установили исторический рекорд. По расчетам Bloomberg, экспорт газа в Китай вырос на 33%. По сравнению с прошлым годом, там в кубометрах тоже. Трубопроводный газ в Европу и Турцию увеличился на 6%. В общем, вот достигли санкции. Санкции определенно что-то достигли. Что-то было достигнуто. Так, ладно. Что у нас здесь сейчас? Секундочку, я заготовил автомобильную тему на основе того, что... Вот, нашел. На основе того, что произошло. Произошло следующее. Произошло это в Швеции. И это что-то называется один из бестселлеров компании Volvo. Так, а нам нужно, наверное, что? Может, отбиться как-то? Вот, чтобы мы уже перестали вот от геополитики и кровососущего, кровожадного Нетаньяху, мы перешли уже к автомобилям.
Моторы.
Вот, все, отбились, все, поехали. Теперь, накануне появилась информация о том, что компания большая Volvo обновила свой бестселлер. Продолжается сезон слегка обновленных автомобилей. Volvo это уже такое крылатое выражение для автомобильных журналистов российских. Слегка обновленный XC90. И вот сейчас XC90 снова получил легкое обновление. Слегка обновился. Но я бы хотел здесь говорить не столько об автомобиле, именно о Volvo, сколько, оттолкнувшись от этой новости, спросить вас вот о чем. Я просто подумал, глядя на комментарии вот этой новости, я особо не углублялся. Щукин и все, вы можете в телегу зайти и посмотреть на фотографии того, как выглядит слегка обновленный XC90. Вот я вам даже показать могу эти фотки. Внешне, ну, это действительно обновление, просто бампер изменили, чуть-чуть выражение лица. За счет, опять же, бампера, решетки радиатора, она иная немножко, по форме та же, а вот сама структура внутренняя чуть-чуть другая. Придали внешности, вот аналогичности внешности, сопоставимой с электрическими моделями компании Volvo. Вот. Но я, почитав комментарии, понял, что, ну, почитателей... любителей. В салоне вообще, на мой взгляд, вообще не изменился автомобиль, в принципе. Ну, я вообще не вижу никаких изменений по интерьеру. Вот. И в целом такое позитивное, по-прежнему позитивное отношение к продукции компании Volvo. И я здесь согласен. Volvo действительно очень заметно стартанула компания и получила серьезный импульс после того, как была приобретена китайским производителем, китайским брендом «Джили», у «Вольво» началась ренессанс, вторая жизнь. Вот, и, ну, потому что деньги. Кстати, отвечая на вопрос, а что шведы до сих пор что-то делают в Volvo, ведь это же теперь китайцы, это теперь не китайцы. И никогда не были китайцы в Volvo. И все руководство бренда шведское, и заводы в Швеции продолжают выпускать шведские автомобили со шведским дизайном и шведскими технологиями, которые называются Volvo, эти автомобили. Кому-то мне пришлось даже отправлять картинку. А вот эта картинка. Расположение штаб-квартиры и главный завод Швеции Гетебург. Ключевые фигуры: Карл Хенрик Сванберг, председатель совета директоров. Мартин Лундстедт, управляющий директор. И это была один из, наверное, пунктов договоренности и вообще продажи компании. Потому что компания остается, Volvo остается Volvo. Шведской компанией со шведскими заводами, шведским дизайном, как они его видят. И Volvo не потеряла ничего от приобретения китайцами, а приобрела активы. То есть Volvo, китайцы влили в Volvo деньги. Все, это все, что сделали, все, что изменили китайцы в компании Volvo, дали ей денег. Хотите? Вот как выглядит бизнес по-китайски. Они приходят и дают вам то ли 2, то ли 4 миллиарда, я не помню, сразу, моментально влили. В компанию, которая постепенно загибалась, такая, вот от невозможности реструктуризации масштабной из-за отсутствия деньжат как таковых и проигрыша в своем сегменте конкурентам, более динамично развивающимся. Все, что они смогли сделать, они смогли перепрыгнуть в сегмент сначала начально-премиальный, а потом начать делать премиальные автомобили и выйти на другой уровень рентабельности. То есть Volvo получила деньги, а китайцы получили технологии. То есть здесь выиграли или выиграли, приобрели. И тогда, как раз в момент перехода Volvo под управление, точнее, не управление, а как это сказать, перехода контрольного пакета на Volvo в Китай, китайцам, мы как раз были в Гетебурге на заводе. И тогда проходили цикл сборки автомобилей весь, прям от рулонов стали и до уже выхода готового автомобиля. И задавали вопросы. Вот сейчас вот китайцы покупают все, кранты, будете делать китайские автомобили. Они говорят, нет, вы что, мы для нас вообще ничего не меняется. Мы остаемся шведской компанией, все мы будем делать. А просто инвестиции, а они получают наши технологии. Вот, что сейчас очень заметно по моделям автомобилей Geely.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 5 сентября на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, а также вообще обо всем. И это что-то потрясающего. Здесь, надо же, нашел, долистал кто-то до самого начала канала и узнал, что каналу сегодня оказывается 7 лет. Нифига себе. Вот это да. Спасибо вам большое. Оказывается, Щукины все сегодня празднуют 7-летие. Этот год, когда нужно в школу идти уже к 7. Или во второй класс переходить. Класс. Спасибо вам большое. А я и не знал вообще. Честно говоря, вспоминая тогда телегу и канал, я понятия не имел, зачем это нужно. Вот для чего нужен этот ваш телеграм? Для чего нужен этот ваш канал? И просто глядя на старших друзей и коллег, я просто подумал, что, ну, вот там, У них есть, и у меня, наверное, должно быть. И, честно, пару лет вообще не придавал значения каналу. Вот он был, и все, и ничего не происходило там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей, приветствую.
Поздравляю вас с милитием канала. Все, детский сад закончился, переходим в школу.
Да.
Более серьезная новость, новостная повестка.
Это правда, это правда.
Хотел небольшой отчет. Я месяц назад двигатель менял в Volvo.
Я помню.
Вот проехал практически 10 тысяч.
S60 Volvo, правильно у вас? S60.
Да, да, да.
Да.
Жор масла отсутствует совсем. Так что вроде повезло с двигателем.
А сколько, какой там у него этот пробег был, когда вы его брали, напомните?
50.
На 50, то есть это двигатель был немножко
больше. Ну, по документам, которые от поставщиков, да, Як, вот 50. Вот, а так, в принципе, состояние, как я говорил, было хорошее, блестящее весь. И внутри, и снаружи. Вот. Вот месяц отъездил, все хорошо. Ездил по трассе в отпуск по М12. Отлично пуляет, прямо отлично.
Понял.
Еще даже просят.
Что по поводу обновления XC90, скажете? Ничего, не видели еще.
Я еще не видел, но я приверженец седанов, я не люблю кроссовер. Я их не понимаю, если честно.
Понял, принимается. Эпизодически, время от времени, присоединяюсь вот к вашей когорте, потому что действительно, как бы, ощущение сознания мимикрирует немножечко под то, чем занимаешься. Вот кроссоверы, и если действительно качественный какой-нибудь попадается экземпляр, думаешь, ну вот это идеальный автомобиль для жизни вообще. Вот кроссовер. Потом садишься в пузатерочку какую-то и понимаешь, божечки, какой кайф, когда ты чувствуешь автомобиль, когда он, тебе не нужно закладывать подсознательно эти упреждения на инерцию, на массу его, на вот это все, когда ты прям все остренько, чик-чик-чик. И какой кайф, скажу я вам, когда попадается кроссовер, в котором сочетаются все эти вот эти качества. С одной стороны, и кроссовер с его функциональностью и практичностью, а с другой стороны, и острота управления, эмоциональность руления, вообще все. Третий день продолжаю кайфовать уже от GS3 Гака. И как раз вот это тот самый случай, когда удачно сочетается практичность кроссовера и ощущение все еще легкового автомобиля. С остротой, вот с настройкой подвесочки, с рулением, вот со всем этим. Так, что у нас по движению? Сильно изменилась ситуация. Сильно. Раз, два, три, четыре, пять. Я сейчас вижу пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ДТП. Хоть не меняй масштаб больше. Вот чем меняешь масштаб, сильнее тем. Значит, Щелковское шоссе, слияние с Балашихинским, ДТП на Щелчке, и поэтому в область там все стоит. Ярославское шоссе еще до третьего, до МСД СВХ, где у вас строительный университет, вот этот слева, по направлению к центру, левый ряд, средний ряд, дорожно-транспортный, а от МКАД уже стоите. В Химках у Леруа, вы помните, там газелька приобняла столб. Уже второе утро к ряду продолжается акция «Обними столб». Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона перед въездом, въездом в Ленинский тоннель. Лужники проехали. И как раз на мосту. Мост над Москва-рекой. Внешняя трешка. Дорожно-транспортная написана в среднем ряду автомобилей. И на западе МКАД какие-то неприятности, запад, юго-запад. Значит, во-первых, Боровское шоссе в Солнцево по пути в сторону Внуково, ну, то есть из Москвы, ДТП, но это так себе, там сейчас не очень много автомобилей. Куда серьезнее проблема в районе Троекуровского кладбища, при повороте вот сюда направо к въезду в кладбище, на кладбище, здесь ДТП и до Рябиновой, до генерала Дорохова. До съезда на Дорохова уже растянулась пробка. И с другой стороны, на пересечении Можайского шоссе и МКАД, на МКАД, внешней стороне, ДТП. Средний ряд написано, а здесь чего? Средний ряд. В среднем ряду прямо вот, прямо под МКАД, вероятнее всего. И на юге, что у нас на юге? На юге въезд по Варшавке, Симферопольке, или въезд, или съезд, ну, где-то вот в районе пересечения Варшавского шоссе и МКАД. Уже со стороны области ДТП, а внутренняя сторона вся стоит, потому что дорожные работы, и там кто-то то ли в отбойники какие-то влетел, то ли куда-то в исчезнувшую левую полосу попал. И поэтому до Липецкой улицы внутренний МКАД стоит от развязки, которая вот-вот должна открыться. Развязка новая, ЮВХ, МСД, ответвление от Симферопольского шоссе из области еще за МКАДом начнется. И вот эта эстакада, ее вот-вот должны закончить, и здесь до этого места стояние. М4 тоже плохо до МКАД въезжает, и на Каширском шоссе, где Ореховый бульвар, на пересечении прямо на светофоре метро, это метро Домодедовское, в левом ряду в 7.09 только что, вот только 5 минут назад, 4 минуты назад появился значок дорожно-транспортного происшествия, тоже не уберегли. А еще из железнодорожного сложно, и на СВХ традиционно неприятная магистраль, уже много раз было сказано, что она такая нервная, нервная такая. Где Кусковский лесопарк у вас с правой стороны, это станции МСД, ой, не МСД, как МЦД называется, да, Московский центральный диаметр. Железная дорога, вот платформа Перова, Плющеева в этом районе. Внешняя сторона СВХ, тоже дорожно-транспортные происшествия, левый ряд 7.08, только что произошло. Вот прямо только что буквально. Если есть что сказать про движение, так и не стесняйтесь. 7373948, можете в любой момент сообщать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
Вам спасибо, да, слушаю.
Хорошо, Москва. Знаете, прям на неделе ездишь, и реально как будто люди по 3 месяца не ездили. Особенно женщины 50+. Дачи вернулись, выезжают со двора прям вообще не глядя, просто не глядя. Меня уже вот вчера два раза чуть не убрался. Хорошо, машина сейчас новая. Volkswagen Bora китайский, тормозит хорошо и разгоняется медленно.
В смысле тормоза хорошие. А разгоняется медленно, это резина. Тоже достоинство иногда. Иногда
да,
достоинство.
Да, очень, да. Очень хорошее.
Есть такое.
Так что будьте аккуратнее, будьте внимательней. Люди пришли с дачи, они еще пока не адаптировались
к городу. Ну, немножечко такие, да, в раздрае немножечко, как будто их так посадили на офисный стул и так раскрутили 30 оборотов, 40 в одну сторону, а потом такие, тих, за руль, давай, поехали. И он такой, что, куда вообще вот это? Я тоже люблю позатерочки, но с нашими погодными условиями только кроссоверы, особенно если вам приходится куда-то выезжать за пределы МКАД, там километров на 50, М13 сообщает. Согласен. Нет, когда у тебя 120 миллиметров клиренс, это, конечно, да. Вот уже 180, можно говорить о том, что, пусть он даже будет компактный кроссовер, 180-200 миллиметров клиренс, пластиковый обвесик небольшой такой защитный, и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман Хунабавента.
Приветствую.
Вчера вот въезжал по Симферопольскому в Москву. Мне кажется, что это какая-то небольшая, ну, ошибочка по поводу ее скорой сдачи, этой эстакады. Может быть, ее частично сдадут, но частично. Там работа еще, как они и пишут, точно на год.
Угу. Ну, вероятно...
Возможно, съезд вправо, туда, в сторону Котельников, может быть, ее и сдадут. Ага. Я видел, там что-то какие-то стоят блоки.
Угу.
А с другой стороны, и эстакада сама еще, по-моему, не готова.
Ну, вероятно, она частично, конечно, это очень большой, большой объект инфраструктурный. Его же потом еще нужно в этом, где Покровская, и дальше вот туда присоединить, где уже начинается Варшавка там внутри.
Туда даже и не заглядывал. И, кстати, Роман, помните, вы рассказывали про одноэтажную Америку? Вот предыдущий слушатель, там, женщина плюс 50, по вашим стопам пошел послушать. Оказывается, их женщина возила все это время.
Да, и тетечка.
И тоже глубоко плюс 50.
Тетечка, глубоко плюс 50. И помните, она все время хотела ехать быстрее, быстро, а ее муж постоянно.
Да.
Что ты делаешь, говоришь, остановись, помедленнее. Это потому что...
Да. Это тоже вот, 35 годов Америки, представляете, вот у нас же, по-моему, в Советском Союзе тогда это была очень большая редкость, чтобы женщины-то в таком, ну так, конечно, другой менталитет,
Бекки, куда ты? Ты нас убьешь, Бекки, ты нас убьешь, что ты здесь? А помните, как, спасибо вам большое, как про хайвей разговоры, да, тоже 30-е, и в темное время суток бесконечный поток автомобилей сюда, бесконечные красные огоньки задних фонарей в другую сторону, все вот это вот, и постоянно вокруг тебя кто-то мчится. А4Б8.1.8, шифрограмма пришла. А4Б8.1.8, рест. Отличная пузатерка для города и вне города. Да. Ну, вообще, Allroad Quattro, это... действительно интересно. Вообще нужно сказать, что универсалы повышенной проходимости, линейка кросс-кантри, Volvo, линейка Road Quattro, как раньше они себя называли, Audi. Интересный вариант, как раз промежуточный, который, к сожалению, все же, нужно констатировать, проиграл маркетинговую битву и фактическую битву за покупателей, проиграл кроссоверам. И все по причине аналогичной стоимости, а иногда и стоимости подороже. Потому что когда тебе нужно приобретать легковой автомобиль, ну ладно, да, полноприводный, но да, типа у него там что-то с этим, с обвесом там есть что-то такое. По цене превосходящий кроссовер того же класса, а цена превосходила, потому что А4 по классу, это он, ну, не дотягивает до купятого, по большому счету. Не дотягивает до купятого. А4 это как если бы у Audi был Q4 какой-нибудь, вот, ну, Q3 с плюсом, вот класс автомобиля. Но посмотреть на цену, окажется, что за А4 L-Road тебе придется вывалить денег так, как за купятый с плюсом, там, в хорошей комплектации. И тогда вопрос, а нафига мне нужен универсал, если я просто иду и покупаю спокойненько себе кроссовер? Вот так универсалы повышенной, так называемой, проходимости проиграли маркетинговую битву кроссоверам. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да. Роман, доброе, да, утро.
Доброе.
Я ездил недавно на Должанку, вот позавчера приехал только. Угу. Хотел рассказать, я вам как-то говорил, у меня Октавия.
Да.
Провалился транспондер у меня между стеклом.
Да.
И я его невозможно вытащить. Нанял специалистов, там посмотрели, угу. Он там лежит. И приятно удивлен был, что он все-таки работает, там оставалось зернышко, я просто доложил и...
Считывается оттуда. То есть вы когда соберетесь продавать автомобиль, вы будете продавать его сразу, говорите, он с транспондером, там он, да, интегрирован, да, уже транспондер туда.
Я еще хотел вам про дорогу сказать. Вот,
да.
Дорога заметно как-то лучше стала. Я в прошлом году ездил там вот до Ростова. Были места, где еще она не достроена, что ли, была, ну, плохая. А сейчас приличная. Ну, вот все-таки это не автобан, да?
Ну, а и не нужно, мне кажется, чтобы был автобан. На пересечении проспекта Андропова и Каширки, дорожно-транспортная, там, где вы выезжаете из тоннельчика, или, ну, если вы едете со стороны Кантемировской, или прямо по Каширке и съезд на Андропову направо. Вот здесь, на перекрестках, там какая-то аллея, бульвар, как это называется? Это называется улица маршала Шестопалова. Метро Каширская. Вот прямо на перекрестке здесь дорожно-транспортное происшествие. А, нет, левый ряд сломался автомобиль. Вот как сломашка, так в левом ряду обязательно должен быть. Вот сломашка, так в левом. Что такое автобан? Молодой дедулька пишет в интернете. Молодой дедулька, ну, очевиднейшим образом у вас есть интернет. А если у вас есть интернет, значит, вы можете посмотреть, что такое автобан. И при чем здесь, Гитлер и автобаны. Автобаны и Гитлер. Вот вам ребус. Что общего у автобанов и Гитлера? Так, Марсель спрашивает, что с ценой на бензин вчера 75 рублей за литр 95-го. Сегодня 70. Это... Я бы сказал, что все равно цена дикая какая-то высокая. Вы попали во вселенную Бенджамина Баттона. Живете в обратную сторону. Все, поэтому вы будете сейчас все время молодеть, молодеть, молодеть. Цена на бензин будет снижаться. И скоро достигнет 30 рублей. даже хотел оттолкнуться от обновленного XC90 Volvo и спросить вас, если бы сейчас бы или тогда бы не изменилось геополитическое и санкционное давление, не заставило, не выдавило производителей европейских и другейских тоже покинуть российский рынок. Какой автомобиль был бы вашим? Вот вы же был же момент, когда вы задумывали менять тачку и вдруг осознали, что, ну, не получается. А желание-то оно никуда не делось, и вы его, вероятно, покопавшись в чертогах памяти, можете восстановить. Итак, 2018 год, допандемийный. Спектр представленных автомобилей и брендов, сами помните. Что выбирали, что собирались, что уже вот на что копили, присматривались, зубы точили на него. Так вот этого я возьму точно, вот этого точно возьму. Что это было? Говорит МСК-бот, напишите вот сюда вот. Говорит МСК-бот вот сюда. Это бот-мессенджер в телеге. Радио говорит МСК, здесь трансляция. Щукины, все просто. Канал именинник сегодня. 7 лет от звоночка до звоночка. Хотя активной жизни в нем буквально пара годиков этому каналу. Но мы молодцы, подрастаем. Притираемся друг к другу, находим как-то общий язык, как мне кажется. Заходите, Щукин, и все.
«7.27,
говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Я вот, видите, Игнат, разница у нас в чем. Вы не понимаете, когда человек шутит, а когда не шутит. Вот я серьезно спрашиваю. Он такой: копил на Аурус. Ну, что это же? Ну, в общем, ладно. Вареников так Вареников. Он себя назвал Игнат Вареников. Значит, рассматривал XC90, Всеволод, в 17 году. Тогда стоил 1 800 000. В 17-м 1 800 000 XC90. Это я не помню. В результате, она, наверное, вторичный. В результате купил Honda Pilot. Цена та же, но у Volvo космическая стоимость обслуживания. Когда-то был такой миф, да, когда-то был. Но понимаете, в чем дело? Космическая стоимость обслуживания на 20 тысячах километров пробега. Каждые 20 тысяч вы заезжали. А на Тойоте не самый дешевый автомобиль тоже для обслуживания, но вы заезжали каждые 10 тысяч километров. И тогда получается, что у вас 2 ТО за 1 ТО Volvo. И если вы сложили бы, суммировали стоимость 2 ТО Тойоты, то у вас получилось бы 1 ТО Volvo. А качество автомобилей разное совсем. Ну, вот с точки зрения там, комфорта, качества как такового материала, еще чего-то. Так, XC60 присматривал не судьба, может быть, позже. Конечно, позже тоже. Так, хотели взять Кодиак, Тига 799 сообщает. А взяли Тигуан. Не сказать, что прям вот, ну, дауншифтинг какой-то, да. Так, знаю, где все стабильно, Финис сообщает. На третьем кольце в районе Лужников швы такие, что моего немецкого автомобиля скоро колеса отвалится. Несмотря на то, что швы год делали, и сейчас закончился ремонт тоже. Они все равно как бордюры. Но в какой-то момент ты, ну, ты научаешься находить правильные траектории проезда по швам. Уже знаешь, в какой полосе более выбиты швы, в какой нет. Вячеслав Nissan Pathfinder собирался брать. АМС X5 30D. Дизелечек трехлитровый. Хороший. Согласен. А что в итоге? Вот это вот... Неправильно я сказал. Что вы планировали брать? Что планировали, а что в итоге взял? Вот это тоже интересно было бы. Хотя нет, нормально. А, взял бы китайца, он подешевле, если бы эти все не ушли, все равно бы китаец был. Иван Лукин хотел Кодиак, купил Кодиак. Пацан сказал, пацан задумал, пацан сделал. Хотел Кодиак, купил Кодиак. Только Мерседес для Незнайки, Александра, Хонда, Кросс-Тур. Интересная модель по сочетанию качества и своей необычности. Действительно, такой отдельный вообще класс автомобилей, кросс-туры. Такие раскачанные стероидами версии кузова GT, еще и с полным приводом, и вот это все. В свое время, да, действительно, модель была интересная.
Моторы. Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую, четверг, 5 сентября. Да, Всеволод, конечно, XC90 за 1 800 000 не 17-й год, а 12-й. Не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Вот как это называется. Между прочим, вот тут я очень понимаю, потому что тогда же, примерно в то же время, у меня в тесте была серия тестов, и XC90 как раз тоже тогда, он находился где-то посреди жизненного цикла, первое поколение XC90. И, честно говоря, с дизельным моторчиком мне так понравился автомобиль, что я даже задавал вопросы компании, говорю, а вот сколько бы стоило это, если бы приобретать. И тоже тогда фигурировала цифра где-то 1 800 000 1 900 000. 1 800 000 1 900 000 за XC90. Да, хотел Yeti, но сделали хорошую скидку. И вместо Yeti, который, как известно, прижигать йодом нужно, взял Кодиак. И китайца товарищ за 5 миллионов рад, что у него есть такое желание и возможность. В то же время я очень рад за себя, что мне не хочется смотреть в сторону китайцев, тем более за такие деньги. Не смотрите. Вы понимаете, в чем дело? Вот Кот пишет. В чем уникальность нашей ситуации, что вас никто не заставляет ничего делать. В принципе, никто не заставляет ничего делать. Не смотрите. Но вот, понимаете, какая история? Вы интересный человек, потому что вы напрочь лишены главного, одного из главных человеческих качеств, которые позволили человечеству как цивилизации стать тем, кем мы сейчас стали. То есть, ну, мы доминируем на планете Земля. Это качество называется любопытство. Любопытство. Вот вы лишены любопытства. И это интересно, потому что оно, любопытство, как бы вшито. То есть вы побороли генетическую вообще предрасположенность человеческую к любопытству. Вот. И такие люди, как вы, Кот, мне напоминают чуваков после презентации Стива Джобса, которые крутили у виска пальцем и говорили, что он показал вообще? Что он вообще показал? Вот у меня Nokia, вот это телефон, клавиатура, все кнопочки у меня здесь. Вот это все. А он, что он вообще? Это фигня какая-то вообще. И... заметная часть тех людей до сих пор с кнопочными телефонами. Это неплохо. Хорошо ли это? Не думаю, что это и хорошо. Это просто так. Это просто констатация. Вы не любопытный человек. И вам с этим жить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. А вы знаете, я вот сейчас себя поймал на мысли. Может быть, и не очень хороший, может быть, не очень плохой. Вот вчера вот вы про ГАК рассказывали, да, впечатление его?
Да.
Таких. Вот в связи с таким лавинообразным потоком сейчас, да, вот сидишь и думаешь, а вот я сейчас возьму машину, Блин, а через месяц, через два, что-нибудь еще гораздо интереснее будет.
Ну, это, знаете, это еще одна человеческая черта, которую вы встретили, и вроде все нормально, в избраннице вам нравится, но ты сидишь и думаешь, блин, а вдруг где-то сейчас на подходе пассия, у которой папа был бы министром. Вот, и я бы тогда бы выбился бы, а эту вот сейчас с этой свяжусь, и все, это уже навсегда, на всю жизнь. Это другое качество. Это качество ртом и же этой, как бы это сказать. Вот, тоже интересное человеческое качество. Да, конечно. Лучший враг хорошего. Вот, Гноб 214 сообщает. Есть и такое тоже отношение к вот этому процессу выбора. Костя Измитина взял именно ради интереса жене Хавел Жилион. Больше не интересно. Подожду года 3-4, может, это интереснее появится. Ну, извините, ну, взяли самое бюджетное, просто самое, вот, ну, как бы, что-то такое, где экономили почти на всем ради достижения плотности, как бы, плотности привлекательности. Уровень привлекательности должен быть плотным, а бюджет при этом низким. Как этого достичь? Это вы достичь тем, что ты будешь экономить где-то на, вот, в разных аспектах. И, конечно, это не самое... То есть, если бы мне пришлось бы человеку, который вот сейчас решил подвергнуть себя автомобилизму, а до этого он вообще не был связан с автомобилем, ну, с миром автомобилей в принципе, и мне пришлось бы ему на каком-то примере описывать... Он такой... Ну, ладно, вот, а что, вот, вот ты говоришь, вот, китайский авторынок, что... Ну, что там, что, вот, что описывает китайский... Покажи мне, что там китайский авторынок. Жилион я бы взял, конечно, очень-очень-очень далеко не в первую очередь, для того, чтобы человеку, незнакомому с авторынком, продемонстрировать, что он из себя представляет, этот автомобильный рынок. Нет, конечно, нет. Ну, в смысле, нет, точно не Жилион, нет. Он, да, популярен, он делает половину выручки для компании Хавейл, да, но нужно вспомнить, что рядом с ним по выручке и по уровню интереса находится еще один известный бренд, называется «АвтоВАЗ», у которого самый популярный автомобиль – это «Лада Гранта». Это я к чему? Это я к тому, что популярность и уровень не всегда, ну, класс, уровень не всегда идут на говно. Нога в ногу, нога в ногу. Утро. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Долго-долго боролся с самим собою. И все-таки жена меня уговорила менять наш 11-летний Outlander на что-то новое, красивое и китайское. Вот сильно рассматриваю Хавейл F7. Именно F7 без X-а. Вот. Может быть, вы что-то знаете об этом автомобиле, или, может быть, слушатели что-то подскажут, стоит, не стоит.
Надо спросить слушателей. Все, что я о нем знаю, это то, что я лет 6 назад у меня был один раз тест этого автомобиля, и тогда... Но тогда он был странным, потому что тогда это был первый блин, такой заходящий официальный китайский, ну, из очень немногих представленных у нас здесь китайских автомобилей. Спасибо вам большое за этот пас. И... Ну, в целом, первые впечатления были такие. Это когда ты ездишь там на немцах, ну, в целом, на европейцах, на американцах, все, и потом такой, вдруг Хавейл, вдруг ни с того ни с сего. Первые впечатления были такие, что, ну, я бы не сказал, что он сильно уровнем очень ниже бюджетных моделей, там, какого-нибудь Рено. Не сказал бы я, что ниже уровнем, там, Калеуса какого-то или что-то такое. Вот это те впечатления. Но с тех пор прошло очень много времени, поэтому... Я не могу сейчас о нем говорить обстоятельно. Так, кто-то меня здесь тоже что-то обвинил сейчас, мне кто-то сказал. Что я тоже нелюбопытный, мне кто-то говорит, не уделяя внимания неофициальным автомобилям. Александр, а вот, видите, хотелось подколоть, но не вышло. В данном случае вопрос вовсе не в любопытстве, а в структуре моей работы. Если бы я занимался исключительно блогерством, то, конечно, возможностей знакомиться с этими автомобилями масса. Но в отличие от людей, которые посвятили себя исключительно блогерству, и главная цель которого исключительно собирание внимания на социальных площадках разных, я все-таки представитель официального средства массовой информации. И мы здесь подвержены журналистике, журнализму, автомобилизму и журнализму. А это означает, что я, ну, уровень ответственности за то, что говорю, он отличается от уровня ответственности блогерства. И, соответственно, общаться и контактировать, и коммуницировать профессионально я могу с теми, у кого тоже, с теми организациями, у которых тоже есть определенный уровень ответственности по отношению к результатам своей работы. Я никого не хочу обидеть, но я не знаком с уровнем ответственности тех организаций или частных лиц, которые везут сюда неофициальные автомобили. Вот насколько они ответственно относятся к постпродажной гарантии, обслуживанию, всему остальному. Насколько ответственно они относятся к результатам своего труда. Не знаю. И мне, и самое главное, что это сложно прогнозируемая и точно не реплицируемая категория. То есть, когда, что я имею в виду? Я имею в виду, когда я работаю с официальными представительствами, я знаю примерно структуру работы их почти всех. И она примерно одинаковая. Ибо это отрасль. Это отрасль такая. И в отрасли примерно одинаковый уровень, одинаковая структура, департаменты, подчиненность, качество работы, структура, ну вот все остальное. Когда мы говорим о неофициальных автомобилях, их везут все, кому не лень. Вот вчера он перекупом был, сегодня он начал привозить автомобили. Прогорел на Wildberries, поехал, купил Zikr 001, думая, сейчас я один продам, а потом это... С кем здесь работать? Это, ну... И поэтому тут вопрос не любопытства. Любопытство — это отдельная тема. И я знаком с автомобилями неофициальными. Ну, и с Лисанами, и с Зикрами, и с Аватрами, и еще там бог знает с чем. Другое дело, что я не публикую эти данные, потому что это не, ну, это уже не журналистика. Там вот записать какой-нибудь видосик маленький для своего телеграма, еще что-то, это, пожалуйста, можно. Просто еще ко всему прочему, при нынешнем развитии и динамике развития официального рынка, на это банально не хватает времени. Зачем мне заниматься этой ерундой, если, ну, просто времени не хватает на официальное, на все. И на вот на эти объемы, на эти масштабы. Как-то так. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте. Доброе приветствие. Доброе утро.
Не понимаю, почему вы так скептически относитесь к китайскому автомобилю. Все знакомые, кто сейчас купил, очень довольны. И я в том числе китайским автопромом. А то, что ломается, ну, сейчас BMW трехлетняя, клапанная крышка 70 тысяч. Как вот брать машины европейские с такими ресурсами после 100 тысяч? Будут вот такие вот проблемы. А китайские, они ездят. Вот мы сейчас делали там, ну, что-то в районе 10 тысяч стало на юнике.
Угу. Есть такое дело, конечно. Хотя, с другой стороны, тут же могут сказать, что да, обслуживание китайских тоже там не очень дешево. Другой вопрос, что если это новое, это канон на гарантии. Нет ли в планах сравнить наш X-Ray с каким-нибудь автомобилем? Были такие планы лет 5 назад. Ну, вообще были такие планы до того момента, пока X-Ray не сняли с производства и не прекратили его производить. А сейчас, ну, в смысле, как автомобиль вторичного рынка, ну, так себе. На наших глазах пронеслась жизнь. Пронеслась жизнь автомобиля, просто весь жизненный цикл. Вот он появился, я как сейчас помню. Сочи, весна, осень. Нет, весна уже, весна. Но в какой-то момент выпал снег. Мы поехали в горы, а там снег. А вниз спустились в Олимпийскую деревню, в долину, и по Сочи автодрому на этом X-Ray гоняли, чтобы это все. Мы снимал даже программу тогда для телеканала. Значит, это такой вот... И все это. И вот он начинается, вот X-Ray, премьера. И вот он закончился. Все. Был X-Ray и закончился X-Ray. Больше нет. Все. Жизнь промелькнула, как астероид, сгорающий в плотных слоях атмосферы. Ну да и черт с ним.
Моторы.
Да, но вообще модель была, как бы сказать так, в отрыве от всего остального, и если сравнивать его с техническим донором, а донором техническим там выступал Renault Sandero и Sandero Stepway для X-Ray Cross, Нужно сказать, что в отличие от технического донора, X-Ray наш был хорош. Хорош. Потому что Сандера совсем бюджетный вариант. С этими странными дверными ручками, с какой-то тряпкой вместо пола в багажнике. Ну, это на тяпля все сделано сверхбюджетно. Сверхбюджетно. А наши, при всем при том, как бы руководство дачи румынской, стоявшей во главе АвтоВАЗа, тогда не пыталось... Нет, тогда еще Буандерсон был, когда запускали. Но потом уже дача, тем не менее, руководство было такое реношное. Как бы они ни пытались притормозить, сдержать развитие АвтоВАЗа и придерживать коней, чтобы АвтоВАЗ вдруг не стал выпендриваться и напрямую конкурировать с тем, что здесь Рено производило и продавало. Тем не менее, нашим удалось допилить этот самый Сандеро до того, что он стал действительно удобным автомобилем, практичным, с зонами хранения, отсеками, продуманностью в мелочах каких-то. И в этом смысле X-Ray был в своем классе, конечно, был автомобиль, но я так аккуратно, опять же, скажу, интереснее Сандеро. Хотя странно, но сам шильдик имел значение принципиальное для уровня продаж, и Сандеро продавался хорошо, а X-Ray продавался не очень хорошо. И это мне было абсолютно непонятно, потому что Сандеро был еще и подороже. Вот, и я, просто я не понимал этого. И до сих пор я не могу этого понять. Так, закрывая трассу «Формулы» в Сочи, гостиницы построят на этом месте. Не знаю. Трасса ведь это же не площадка. Трасса, она проходит вокруг всех объектов олимпийских. Поэтому, чтобы закрыть трассу, это надо... не знаю я. Может, закрывает. В смысле, я перестал давно следить за этим. Так, вчера на Ленинградке видел АвтоВАЗ полный новеньких мерседесов в чехлах, заклеенные шипздиками шильдиками на колесах. Во-первых, на Ленинградке там, может быть, затоваренный склад еще завода в Солнечногорске, который Мерседес. Во-вторых, это неправильно думать, что сейчас все на китайцах и только китайцы продают автомобили. Нет. И Мерседес продолжает вести. То есть, если вы обратитесь в МБРУС с предложением заплатить им 20 миллионов рублей за какой-нибудь ГЛЕ, они с удовольствием откликнутся на это предложение и в лучшем виде, в чехлах, с защитой, со всеми пирогами, поставят вам ГЛЕ сюда, прямо в Москву. Все. И потом и обслуживать тоже будут его, если что, там, за ваши деньги. Вот это. И, как уже неоднократно было сказано, мегаполис вообще и Москва в частности... Это такое место, где, придумайте, самое извращенное ответвление человеческого сознания. Самое вот что-то... Да, я хочу платить 30 миллионов за то, что еще 4 года назад стоило 6. Да, я хочу заплатить 30 миллионов за автомобиль, который вот рядом из Китая. Полный аналог, только с еще более... впечатляющими характеристиками и оснащением будет стоить в 3 раза дешевле. Но я хочу заплатить 30, но чтобы это был Мерседес. Вот такой вот я. Вот придумайте такого человека, и окажется, что таких людей здесь, даже если их будет 0 сколько-нибудь процента от общего количества жителей, это все равно десятки тысяч. Десятки тысяч. Да, такие люди есть. Есть люди, покупающие Ламборгини сейчас по 80 миллионов, когда он стоил несколько лет назад 20. Люди, покупающие Роллс-Ройсы по 100 миллионов в то время, когда он стоил в районе 35, тоже несколько лет назад. И больше того, и будет стоить в районе 30 через пару лет, но он 100 за него сейчас готов заплатить, потому что есть. Понимаете, в чем дело? А ваш стакан кофе за 400 рублей для жителя деревни какого-то, который липочки себе пошел, нарвал, на солнышко бросил, пока там это самое умывался росой или что он там делал. Вылизывали его домашнее животное. Он такой душ принимает, его вылизывает. Вот. Оно на солнышке уже на На крышу колодца жестяную бросил, липы там вот это все. Пока это все его вылезали, он уже все, оно подсохло, он там в чашечку бросил, кипяточком залил, вот все, утренний чаечек у него готов. Так ваш стакан кофе за 400 рублей, ему кажется, он такой, да я за 400 рублей неделю жить буду. Неделю буду жить за 400 рублей у себя. Ты че вообще, я за 400 рублей полтонны угля себе куплю? Условно, я говорю, я не знаю. Так что все относительно. И, конечно, вот это наше недоумение, непонимание того, как сейчас за 20 лямов можно покупать обычный ГЛЕ. Обычный ГЛЕ. Я не понял, вот еще не верят мне здесь люди. Ну, сходите, посмотрите. Вы что думаете, я придумываю что-то? Не АМГ никакой, нет. Нет, нет, просто ГЛЕ. Дизелечек ГЛЕ. 19, что-то там такое, миллионов рублей, все. Брат в 19 году купил F7, вот Дягилев сообщает, кстати, был вопрос, что слушатели скажут по F7. На 20 тысячах полетела куда-то турбина, вообразив, что она турбина самолетная, она полетела. На 50 тысячах коробка отправилась вслед за ней. Брал за 1,7, в этом году... За 1,8 миллиона избавился от него. Ну, в этом смысле, что вот если ты хочешь пройти тернистый путь и в результате сохранить как-то там стартовую сумму и продать автомобиль, ну, можно посмотреть на F7. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Ой, доброе утро, Роман. Ну, так же вот, как ипотеку. Раньше за 8 не брали, сейчас берут за 19%.
Да. И при этом, когда самое за 19, и если раньше крутили носом 5-7 миллионов за однушку, то сейчас вместо 15, когда берут за 13,5, счастливы. Вот сэкономил полтора
миллиона. Это в России, у нас всегда так.
Это не в России, это всегда так везде. Это вообще общечеловеческое. Если вы начнете вспоминать, что там раньше, сколько стоил билет на «Титаник» в первый класс, а сколько стоил сам «Титаник», а сколько стоило это самое, ну, а сколько стоили машины, а сколько жук стоил, когда его Фердинанд Порше придумал и выпустил в продажу. Он стоил 1000 рейхсмарок. Сколько это сейчас, я не знаю. Вот. F7, 19-й год, 120 тысяч, пролет нормальный. Только надо брать двухлитровый. И вообще полный фарш. Единственный минус — маленький багажник при огромном пространстве. На твоем виду запчасти проще всего покупать на озоне. Дешевле, чем у официалов, раза в два. Ну, очень даже может быть. Вы знаете, вот возвращаясь к этому классу автомобилей, я хотел спросить, но уже, вероятно, просто не успеваю. Интересно, почему у нас так недообсужден и недосфокусировано внимание? Ну, во всяком случае, я редко вижу, чтобы кто-то из вас писал там и рассказывал о своем опыте владения Джаэку, J7 который, или заинтересованности. А вам не дизайнерские штучки такие не нравятся, что ли, совсем? Нет, нет, вообще не нравится. Это, кстати, один из примеров автомобилей, которые... Есть автомобили, которые выглядят маленькими, а внутри такие вот просторные. А есть автомобили, которые, по сути, ну, он не очень большой. Я вот сейчас как раз хотел краш-тест даже заладить, потому что знакомлюсь с Джаэко еще, вот с J7 этим. И такая вполне тоже дизайнерская история. Очень приятный автомобиль в аспектах тактильных и визуальных. Вот смотришь, он классно нарисован, классный интерьер, такие какие-то дизайнерские решения, нарочитые какие-то эти шестигранички. То есть видно, что автомобиль внутри хотели сделать чуть более брутальным, чем, может быть, он должен был быть, а снаружи более эстетичным. Таким вот двухцветная крыша, какие-то отсылки дизайнерские сбоку, вот когда в три четверти смотришь на него, к рейндж-роверам, там, Эвок даже вспоминаешь какой-то момент. А потом с характеристиками начинаешь знакомиться, а он не очень большой, но при этом и полный привод у него есть, там и моторчик едущий, и все. Вопрос, а что по Джаэку у вас там с этим, с брендом? Или общая тенденция вот это постоянного реплицирования суббрендов компании Cherry, уже дойдя до предела, полностью заморочило вам мозг, и вы уже устали разбираться, кто из них кто. Ну, а это уже мы обсудим не сегодня, ладно? Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь там уже и будьте здоровы.
Моторы.